На популярных туристических маршрутах Кыргызстана продолжают устанавливать экотропы. Занимаются этим сотрудники Фонда поддержки и развития туризма. Сегодня мы узнаем, с какой целью устанавливают эти новшества, каким образом стенды могут помочь в случае непредвиденных ситуаций и где туристы могут ознакомиться с информацией о выбранном маршруте. Студия Яна Таирова и менеджер проекта «Экотропы» Денис Будыло, а также координатор проекта «Экотропы» Фонда развития туризма Денис Ваулин. Доброе утро, господа. Рады видеть вас в нашей студии.
Доброе утро.
Ну, давайте, наверное, начнем с самого начала. Что такое экотропы и вообще каковы их основные задачи и цели?
В данном случае экотропы у нас в первую очередь промаркированы различными информационными стендами.
Так.
Значит, основной информационный стенд включает в себя в первую очередь это расстояние.
От точки А до точки Б.
От точки А до точки Б. На самом деле достаточно много там информации. Вот, значит, информация на стендах сообщает, сколько времени понадобится туристу, чтобы дойти от нужного места. Как правило, это вершина, пик, озеро или водопад.
Uh-huh.
Вот. На всех маршрутах есть инфонавигация, сведения о приблизительном времени прохождения тропы, uh-huh. промежуточных точках и расстоянии между ними, о высоте, на которой они находятся.
Так.
Вот. Инфонавигация помогает туристу не заблудиться. Это основная функция информационных наших указателей на экотропах. Ведь даже опытные альпинисты и туристы могут сбиться с тропы, потерять дорогу, особенно при неблагоприятных погодных условиях. Это туман, метели и другие какие-то условия. Вот что в данном случае содержат наши стенды.
Uh-huh.
А также хотелось бы отметить, что на всех стендах есть, что касается экологии, в стендах есть призывы беречь природу, забирать мусор с собой и не оставлять его в горах. Кроме того, на каждом стенде указан номер и телефона МЧС на случай непредвиденных ситуаций.
Uh-huh. А какая-то информация о животных, может быть, краснокнижных, может быть, о птицах, которых можно встретить там в той или иной точке, указана на стендах или такой информации нет?
В данном случае первый этап реализации экотроп – это инфонавигация. То есть второй этап у нас будет – это цифровизация этих троп.
Uh-huh.
Третий этап – это обустройство. То есть при третьем этапе обустройства мы будем, конечно, и добавлять различные интересные моменты об этих ущельях.
Uh-huh. Но вот сейчас у нас пока получается только первый этап, правильно я понимаю?
Да, сейчас только у нас все на начальном этапе. Мы сейчас установили уже за год 11 троп. И мы только начинаем эти тропы устанавливать.
А в каких местах вот эти стенды информационные установлены?
Значит, мы уже установили в таких местах, как озеро, как Майнок, Аламединский водопад, Березовая роща, это урочище Буйрок, озеро Дегене, еще пик Комсомолец недавно мы установили, буквально на днях, достаточно сложная установка. Каньоны Канарчек, каньоны как Майнок, также в ущелье Барскаун водопады, каньон Аксай, каньон Сказка и долина Арпа. Еще прошлым летом мы установили Карашару.
Uh-huh. А какова протяженность самого длинного маршрута в Кыргызстане, который на сегодняшний день промаркирован? То есть сколько это километров?
В данном случае это долина Арпа, Карашару, то есть около 100 километров. Но это у нас был самый первый сложный пилотный проект.
Uh-huh.
Вот, и уже основываясь на этом пилотном проекте, мы стали уже как-то более осознанно подходить к следующим экотропам. И с каждым разом мы что-то придумываем новое, добавляем что-то, переделываем. То есть в целом это, потому что мы делаем это впервые в Киргизии, и надо учитывать много факторов.
Угу. Сопутствующих.
Да, сопутствующих.
А что помимо стендов устанавливается в туристических точках? Может быть, какие-то стрелки на тропинках, чтобы человек точно знал, что вот он идет в правильном направлении, или же эти стенды там устанавливаются по несколько штук на одной тропе через каждые, может быть, там 10 километров.
Ну, в данном случае Денис Будыло этим и занимается, и недавно маркировал эти тропы.
Угу.
Вот, он может более подробнее рассказать о...
Так, ну, во-первых, стенд – это основная точка старта. Да. То есть она дает полное представление о маршруте в целом. То есть сколько идти, какие будут точки. Также на ключевых участках ставятся указатели. Они меньше по размеру, но они сделаны примерно в том же самом стиле, как и основной стенд. И между ними на еще дополнительных участках ставятся метки. Мы используем так называемую чешскую систему маркировки троп. Она существует с 1888 года, то есть это довольно старая система. Практически вся Европа, большинство азиатских стран ее используют. То есть она заключается в том, что на камнях, на деревьях, где-то на скалах рисуются три полоски определенного цвета, которые позволяют ориентироваться. Также дополнительно в некоторых местах мы делаем эти полоски светоотражающими. Потому что, ну, допустим, тот же пик Комсомолец, люди выходят очень рано утром, то есть еще до рассвета. Они идут с фонариками. Вечером они тоже могут возвращаться уже после заката. Соответственно, вот если фонарик попадает на эту метку, она сразу оповещает, что правильно идете. Ну, как дорожные знаки, как дорожные указатели. Сами наши указатели и стенды тоже напечатаны на специальной 3М-пленке светоотражающей. По ГОСТу международному, то есть почти все СНГ использует этот ГОСТ для дорожных знаков.
А помимо вот этих вот трех полосок, как вы отметили, есть ли какие-то, ну, дополнительные указатели? К примеру, там до такого-то каньона столько, осталось столько-то километров.
Ну да, это вот на ключевых участках стоят указатели, и там, да, там написано от точки до точки, сколько нужно будет пройти до следующего вот ключевого указателя или уже до финальной. До финального этапа. То есть это, опять же, зависит от тропы. Какие-то тропы, они достаточно простые, вот как каньон «Сказка». Вот вы приезжаете, и как бы вы все здесь уже видите. Куда пойти, туда пойти. Там вот прям настолько подробная система не требуется. Есть тропы, которые там 10-20 километров в одну сторону, в отдаленных участках, где ни связи, ни жизни, скажем так, то там требуется больше указателей, больше навигации.
А ночью как-то можно добраться до точки? Может быть, эти стенды, помимо того, что они светоотражающие, может быть, они еще как-то освещаются? Есть что-то вообще подобное в нашей стране?
Нет, пока такого нету. Но это довольно сложно реализовать. Там в горах нет электричества, это только с какими-то светодиодными системами. Ну, пока это не планировалось, но это, скорее всего, уже будет обдумываться на этапе обустройства. Потому что очень часто экотропы вот в других странах, они имеют, например, перила, ступеньки, то есть какие-то зоны смотровые, специально оборудованные для этих целей.
У нас пока только стенды и указатели.
Ну, это вот, да, начальный этап пока, чтобы обеспечить именно безопасность передвижения, чтобы никто не терялся. Не блудился.
Хорошо, а расскажите, пожалуйста, каким образом выбирается локация? То есть как вы определяете, что вот в этом месте, например, нужно установить такой стенд, а вот в этом месте его устанавливать не нужно?
Ну, во-первых, у нас есть список вот на страновом сайте полностью всех локаций туристических Кыргызстана.
Известных или прям неизвестных? Или абсолютно все локации?
Всех, которые, ну, более-менее хотя бы там два человека в год посещает. То есть до малоизвестных. От самых популярных, где там сотни каждый день, до малоизвестных. Естественно, пока выбираются маршруты более популярные, чтобы это вот, как бы сказать, ну, общество приняло вот эту систему. Потому что для Кыргызстана это новинка. Еще пока такого у нас в стране не было, такой системы. То есть люди еще даже не знают. Они вот удивляются, смотрят, а что за стенд, а что вообще, как это? То есть чтобы люди поняли, привыкли, мы начинаем пока с более популярных мест. Естественно, в каждое место вот наша команда, мы едем, разведываем, проходим полностью этот маршрут от начала до конца, изучаем, где вот есть опасные участки, например, где есть такие развилки, что вот непонятно, налево или направо. И там уже вот в этих вот ключевых каких-то точках ставятся указатели, метки, уже когда это вот на этапе установки мы приезжаем оборудовать тропу.
А вот эти стенды кто разрабатывает? То есть, ну, вот эти тропы, все это же нужно просчитать, да? Это же не так просто взял там чего-то, нарисовал, наклеил и пошли себе спокойно дальше. Есть какая-то команда прям разработчиков вот этих стендов?
Ну, вот это наш отдел.
Ну, вот наш проект «Экотропы» изначально у нас было брендирование, то есть и было принято какой-то костяк и какой-то графический дизайн, то есть вот этих стендов. Вот. И сейчас вот это все мы вместе с командой и с дизайнерами разрабатываем, все это рисуем, наносим непосредственно в цифровой формат. И все это мы вместе, нашей командой, отрисовываем и печатаем.
А вот, насколько мне известно, в прошлом году Фонд развития туризма, он объявлял конкурс о том, что вот мы, значит, собираемся устанавливать вот эти экотропы, да, и что нам нужны ребята инициативные, там, дизайнеры, готовы были все это дело профинансировать и впоследствии устанавливать эти экотропы. Вот этот конкурс, вообще на него кто-то пришел или вы являетесь победителями этого конкурса? Как вообще там все происходило?
В данном случае, вот в данном случае этот конкурс приходит непосредственно с различных регионов, пишут нам с различных регионов, и они предлагают нам различные тропы, допустим, в Нарынской области, в Токтагульской области.
Но это местные жители?
Да, местные жители, то есть это, может быть, какие-то университеты, то есть они приходят с идеями для того, чтобы создать эти экотропы. Вот сейчас они стали более активны, они узнают, каким образом они могут поучаствовать. И сейчас, я думаю, что эти ребята уже готовят какие-то проекты. Мы ждем от них проектов, соответственно, что самые интересные будут отобраны и реализованы, естественно.
Ну, то есть вы сотрудничаете, да?
Да, конечно.
Которые и предлагают там какие-то свои определенные...
Да, и сейчас появился достаточно такой большой интерес к экотропам и инфонавигации экотроп, что очень радует.
А почему появился этот интерес, как вы считаете? То есть люди хотят привлекать большее количество туристов, развивать там, я не знаю, свой регион, свою область. Как вот вы, как профессионалы, как считаете, почему люди стали проявлять интерес?
Ну вот и именно так. И при этом это в основном молодые люди. Вот. А также многие заинтересованы, например, такие гостиницы, да, юрточные лагеря. То есть они стоят в каких-то локациях, и они хотят развивать и улучшать, и привлекать туристов за счет организации таких экотроп. В нашем случае это очень интересно. Почему? Потому что когда какой-то предприниматель, да, который держит гостиницы, то есть, или юрточные лагеря, будет ухаживать за этими тропами в дальнейшем и привлекать, соответственно, привлечет большее количество туристов в его регион.
Хорошо. Хочу немножечко отойти от темы и задать вам, ну, скажем так, личный вопрос, который, я думаю, что волнует не только меня. Вот смотрите, мы с вами говорим о том, что нужно развивать туризм, да, о том, что нужно привлекать людей. Мы говорим о том, что сейчас достаточно такими, ну, большими, быстрыми шагами, скажем так, развивается внутренний туризм, да. То есть люди стали более интересоваться природой, выезжать куда-то в горы и так далее. Но проблема-то наша в том, что мы не просто едем и отдыхаем, мы еще и оставляем за собой кучу мусора, да, что меня очень сильно расстраивает, потому что периодически каждый год я тоже выезжаю на природу и просто-напросто начинаю убирать этот мусор за теми, извините меня, нехорошими людьми, которые за собой этот мусор оставили. Причем я сейчас не хочу говорить о том, что это делают исключительно граждане Кыргызстана, да. Бывают недобросовестные, скажем так, туристы, которые приезжают к нам и тоже за собой оставляют мусор. Здесь мы не можем за каждым проследить. Вопрос вот такой. Как вы считаете, вот это развитие туризма, вот эти экотропы каким-то образом негативно повлияют ли на нашу природу в будущем? Потому что, ну, еще раз повторюсь, не все мы добросовестные люди. И мы идем вот как раз в природу, мусорим там, я не знаю, вырубаются деревья, истребляются животные, да? Вот как вы считаете, нужно это делать или все-таки нет?
Ну, это будет в любом случае сделано. То есть Кыргызстан очень красивая страна с богатой природой, с огромным потенциалом в туристическом плане. И в любом случае идет развитие туризма, которое приведет к увеличению потока туристов, как внутренних, так и внешних. Этого уже в любом случае нельзя избежать, нельзя закрыть Кыргызстан и сделать его такой скрытой жемчужиной до каких-то там веков. Но то, что мы можем сделать, это мы можем, ну, просвещение проявить для людей. То есть на каждом стенде тоже нарисованы значки, что соберите мусор, написано на трех языках, что так не надо делать, что надо собрать. То есть, ну, со временем это начнет как бы отпечатываться в людях. И мне кажется, что всем нам приятнее видеть природу чистой, красивой, нежели загаженной. Поэтому, что касается нас, мы когда сами идем, то на обратном пути стараемся там в пакетик, в рюкзак что-то за другими людьми собрать. Mm-hmm. Уж сами-то мы точно не мусорим. Все, что лишнее, все в рюкзак, назад.
Ну, вот сейчас у меня вопрос, наверное, не к вам. Не то, что вопрос, а совет, наверное, да, руководителям Фонда развития туризма, что помимо вот таких вот экотроп, которые мы делаем, которые вы делаете, и которые на самом деле нам нужны, нужно, наверное, еще устанавливать какие-то места для сбора мусора, что ли. Ну, вот, к примеру, в Аларчу едешь, да, и там, помимо той дороги отличной, которую сделали, вдоль дороги стоят еще и мусорки, да, что вот меня лично порадовало, потому что на самом деле люди еще в большинстве своем не выбрасывают мусор, не забирают его с собой, потому что не хотят везти его обратно в город. Да? Ну вот, возможно, будет над чем подумать, и помимо экотроп еще ну, и вот такие моменты.
Да, это уже больше относится к этапу обустройства, но тут есть одна тоже небольшая проблема, допустим, труднодоступные дальние походы, там вот не может тазалык приехать и эти контейнеры с собой собрать.
Ну, то есть, все
то
равно
есть в любом говорить. Случае это какие-то либо волонтеры должны его собирать, вниз спускать, либо как-то стимулировать людей, чтобы они это вниз спускали. Там, допустим, в Европе применяют, что принеси там мешок мусора, там, получи скидку, получи там деньги какие-то. Может быть, такое что-то будет внедряться. Ну, в принципе, есть идеи, есть возможные пути решения. Но все же в большей степени это, конечно, зависит от осознанности самих людей.
Хорошо.
Две бумажки положить в рюкзак им проще, чем потом организовывать спасательную операцию, чтобы эти две бумажки за ними кто-то вывез.
Хорошо, давайте возвращаться снова к нашей теме, к нашим экотропам и к нашим информационным стендам. Мне интересно вот что. Как просчитывают время от точки А до точки Б, которая указана на стендах? Я почему у вас об этом спрашиваю? Потому что уровень подготовки у разных людей, он разный. Если, к примеру, пойдет в гору альпинист, да, он пройдет, ну вот условно, там за 50 минут этот путь. Если пойду по тому же маршруту я, то я буду идти, я не знаю, минут 120, а то и 200. Вот каким образом это просчитывается? И, ну, это же все равно указано на стенде, да? Вот я, например, пойду, прошел час, а я вот еще не дошла, и у меня начнется паника, потому что, а вдруг я заблудилась, да? Вот эти моменты.
Ну, мы сами проходим этот маршрут в первую очередь, так. Записываем трек, записываем время от каждой точки до точки, сколько у нас это заняло. Плюс, ну, я уже почти 6 лет работаю гидом, у меня есть большой опыт сопровождения туристических групп, я все вот это прекрасно понимаю, разность в уровне подготовки, что одному там за 30 минут можно пройти, другой 2 часа доходит, падает, говорит, все, я умер. Поэтому, ну, мы стараемся как бы вот это все собранные данные интерполировать на такое вот среднестатистическое как бы значение для, ну, обычного человека, который приехал на этот маршрут. То есть не суперспортсмена, но и не совсем там пенсионера, который еле-еле там как-то передвигается. То есть такое вот как бы среднее значение высчитывается.
Хорошо. Расскажите, пожалуйста, какая из промаркированных экотроп на сегодняшний день оказалась самой сложной? Ну вот когда вы все это дело устанавливали?
Ну, самое сложное в установке была пик Комсомолец, потому что это довольно-таки большая высота. То есть ребятам, которые занимались установкой, потребовалось занести вот эти металлоконструкции на 3,5, на 3,800 высоту. На этой высоте работать, устанавливать. Плюс я лично шел, маркировал вот этими маркерами, краской почти до самой вершины. которая на высоте 4200 находится.
Угу.
То есть, как бы вот, наверное, наибольшие сложности пока вот с этим маршрутом возникли.
А стенды эти устанавливает помимо вас еще кто? Вы каких-то профессиональных альпинистов набираете? Или у вас есть какая-то спецбригада, например, чтобы вот эти все труднодоступные места обойти и чтобы все это выставить?
Да, у нас есть подрядчики и бригада, которые занимаются таким видом работ. То есть угу. они уже профессионал этого дела. То есть они сами пешком туда ходят, носят тяжелые грузы, потому что на лошадях лошади туда не зайдут, поэтому приходится все это вручную нести. То есть это не только там стенды, стойки, это еще и материалы, которые позволяют закрепить эти стойки. И угу. груз достаточно большой. И на такие высоты и на различные тропы применяется именно рабочая людская сила. То есть
угу.
Вот, и они профессионалы в своем деле, конечно. То есть бывает, что и на лошадях мы устанавливали, то есть, потому что длинные расстояния достаточно, вот, и иногда используются лошади.
Ну вот еще такой вопрос. Вы говорили о том, что прежде чем устанавливать вот эти экотропы, да, вы выезжаете там с группой на местность, все это считаете, смотрите, потом наносите на стенды и так далее. То есть вы сами ходите по этим маршрутам, а потом эти стенды устанавливаются. Правильно же я понимаю?
Да, да, все верно.
Недавно в соцсетях была вот информация о том, что в природном парке Аларча маршрут указан некорректно. Я прям процитирую. «Камень, разбитое сердце, находится совсем не в том месте, как обозначено на табличке. В ущелье Кигиты на табличке неправильно обозначено расстояние до озера Кольтюр. Расстояние явно не 4,5 километра, если идти пешком, а в два раза больше. Похоже, что ответственность за изготовление табличек просто написали примерно, не изучив маршрут. Молчу уже, что указатель стоит криво. Налицо очень халатное отношение к своей работе». Вот как вы можете это прокомментировать?
Вот, да, мы помним такую статью. Мы сделали, конечно, все выводы, исправили. Но что касается, что неправильно указано, то есть мы написали свой ответ, что все тропы, они у нас промаркированы, пройдены нами полностью. Угу. И мы уверены за те расстояния, которые установлены, потому что многим туристам кажется, что расстояние достаточно большое вот, от точки А до точки Б, потому что подъем весьма тяжелый, например, угу. Что касается Кёльтора.
Ну, можно так назвать субъективный такой момент, то есть расстояние фактически одно, но угу. когда человек идет, нагружается, ему тяжело, он думает, что он там вообще 100 километров прошел.
Угу.
Вот, а что касается установки стендов, то есть этот стенд был пилотный, не наш, то есть это было сделано при нашей поддержке, этот стенд. Вот, и так как на территории Кёльтура как раз шла стройка, то есть просто съехала земля, и он оказался в течение 2 или 3 дней в каком-то неприглядном виде, потому все переставили, все как положено, то есть за территорию стройки пока производятся там строительные мероприятия.
Uh-huh.
Вот, в этом году мы должны дождаться в этом году, когда до конца там все построят, и мы уже... хорошо и надежно поставим все эти указатели в нужных местах, где нам надо.
Ну, а вообще, как вы отреагировали на заявление вот этого человека, который был недоволен на вашей работой?
Ну, отчасти мы там, конечно, абсолютно не виноваты, то есть, но это какие-то внешние факторы, да, повлияли, но мы в любом случае это исправили, и мы хорошо принимаем критику, это нормально. То есть, и мы на это никогда не обижаемся, то есть, мы стараемся это исправить. Что касается Аларчи, там, где было неправильно указано, то есть, опять же, это не наш стенд, это относится к природному парку Аларча,
угу.
но мы оперативно связались с природным парком Аларча, и все оперативно исправили, и в данном случае сейчас все исправлено, и все работает, угу. заменено. То есть мы применили меры, да, и исправили. Хотя это не возможно, что... Ну, хотя это не наша ошибка.
Но вот смотрите, та информация, которая указана на стендах, вы можете дать стопроцентную гарантию, что она вот прям верная. Да? Если написано 4,5 километра идти пешком, значит, это вот 4,5 километра, это прям проторенные тропы, проверенные вами лично. То есть не просто так написали и забыли.
Да, если это наш туристический стенд, от фонда, то мы гарантируем, что именно это то расстояние, которое, потому что мы сами лично проходим, записываем треки, и, естественно, мы там не первый раз бываем, то есть 100% гарантированно. Конечно, мы можем где-то ошибаться, то есть мы люди, мы все ошибаемся, то есть, пожалуйста, если что-то заметили, поправляйте, мы всегда исправим. Это нормально.
А вот вы отметили, что если это наш информационный стенд, а помимо ваших информационных стендов, много ли стендов таких на территории Кыргызстана?
Ну, то, что мы видели, администрация LRG устанавливала. Угу. Вот тот вот стенд, про который вы недавно говорили, плюс еще дополнительные стенды они поставили.
Ну, их достаточно мало, этих мало, стендов. Да. Но то, что они уже появляются, да, то есть кто-то может делать свои там стенды, там в каких-то ущельях организовывать свои тропы, почему бы и нет? Это будет больше плюсом, чем минусом.
Ну да, это хорошая тенденция. Пускай даже на первом этапе они какие-то ошибки там делают, не туда стрелочка, но, по крайней мере, люди взяли за это дело, стараются, хотят оповестить туристов о том, куда можно пойти, приехав в LRG. Это очень хороший шаг, вот. Знаменательный даже, наверное.
И в LRG, вот недавно мы видели, они напечатали новые стенды, вот, которые подробно рассказывают, куда можно пойти, по каким тропам. Раньше этого не было, а сейчас вот результат налицо и очень даже неплохо.
Но если мы вернемся к стендам, которые устанавливает фонд развития туризма, в начале беседы вы отметили, что на стенде указан номер МЧС, да, в случае, если вдруг туристу будет необходима какая-то помощь. Но мы-то с вами понимаем, что ситуации могут быть разные, и вот что делать человеку, если, к примеру, телефон там разрядился, потерялся или разбился, ногу поломал, в конце концов, не может выйти на связь. Вот каким образом этот информационный стенд может помочь человеку, попавшему в беду?
Тут уже, наверное, не к стенду вопрос, конечно. Вопрос к самому человеку. Во-первых, ну, ходить поодиночке в горы, это небезопасно, это все знают. То есть, либо хотя бы нужно оповестить кого-то из друзей, пускай, да, что ты пошел. Потому что, ну, все мы смотрели вот этот фильм, как там, 148 часов, где... чувака зажало в скалах, и он потом там был вынужден себе руку отпиливать тупым ножиком. Вот чтобы таких ситуаций не возникало, поодиночке ходить нежелательно, а повестить желательно кого-то, кто в курсе. Ну, конечно, когда это касается групп, то там в группе есть лидер, есть ответственный человек, он может отправить кого-то за помощью на ближайшего участка, где ловит связь. Сейчас уже, кстати, тоже во многих ущельях начинают прокладывать связь. Вот Культор компании О, там вообще до озера, и интернет, и связь сейчас ловит. А LRG тоже центральная часть охвачена. И также по другим ущельям. То есть, в принципе, ну, что-то придумать всегда можно. Тут, конечно, сложно как бы все варианты обсудить, потому что очень может быть много переменных.
Ну, основные рекомендации...
приходится действовать по ситуации.
Которые нужно знать туристу, даже начинающему туристу. Это первое. Повестить, куда ты идешь. Вот. И второе, не ходить одному. То есть даже два таких простейших элементарных правила могут спасти жизнь туристу.
А как оперативно у нас МЧС работает? Если, к примеру, что-то случится, ты позвонишь, какова вероятность, что тебе вообще не ответят или, может быть, отреагируют там через день?
Я не слышал такого. МЧС у нас очень хорошо работают. И оперативно, вот, то, что вот на общем слуху, то, что я слышал, МЧС всегда отлично реагирует на любые инциденты.
МЧС, кстати, проводит тоже тренировки. Вот когда мы устанавливали на Комсомолец стенд, то как раз-таки в это время шли ребята из МЧС, тренировались вот именно в высокогорной местности.
Ну, просто к слову сказать, что более развитых, скажем так, странов, туристов перед выездом в горы их регистрируют, да, и если что-то там случается, то предпринимаются меры. Но в нашей стране, к сожалению, такого, насколько я еще знаю, нет. Да?
У нас это тоже есть, но это делается по желанию. То есть это не обязательно. Если человек захочет, он может оформить страховку, он может зарегистрироваться в МЧС, он может зарегистрироваться в администрации ЛРЧИ, в Федерации альпинизма. То есть эти как бы все пути открыты, но, во-первых, ну, не все об этом знают, и еще меньше это делает.
Ну вот, кстати, у нас с вами сейчас есть уникальная возможность рассказать, чтобы люди на самом деле, да, знали, что можно, оказывается, прийти и зарегистрироваться. Каким образом эта регистрация происходит? Что там, паспорт нужно показать?
Нет, там ничего такого не требуется. То есть просто приходит человек, говорит, что вот я иду сегодня туда-то, предположительно, я вернусь во столько-то.
Так, ну, а хорошо. Это вот мы сейчас нашим радиослушателям рассказали. Вопрос в другом. В этих администрациях-то знают об этом? То я приду регистрироваться, мне скажут, ты чего, блин, ку-ку? Иди, пожалуйста, на свой пик. Иди гуляй, сколько тебе влезет, регистрировать мы тебя не будем.
Ну, они знают. Но пока это, говорю,
не очень распространено,
да, не очень используется. На самом деле это можно сделать.
А сегодня в нашей стране есть очень большое количество туристических фирм, которые предлагают свои услуги. Да? Вот как вы считаете, при наличии экотроп станет ли у них меньше работы, потому что туристы будут самостоятельно просто выходить? Зачем мне, к примеру, платить деньги, если есть информационный стенд, если есть промаркированная тропа, я спокойненько себе дойду до места и вернусь обратно?
Ну, тут зависит от турфирмы, от гида, потому что зачастую турфирмы иногда просто практически предоставляют транспортные услуги. Как бы гид особо там ничего не рассказывает, не смотрит. Естественно, при таком подходе им проще приехать самим и пройтись по маркированному маршруту. Но есть адекватные турфирмы, где гид полностью про каждый камушек, цветочек идет с туристами, рассказывает, там помогает. И, конечно, для новичков этот вариант, наверное, более предпочтительный в любом случае. Для опытных уже разницы нету, которые там бывали в этих ущельях не раз. Сопровождение не требуется. Но тут зависит прямую от подхода, который турфирма реализовывает в своей работе.
А вообще есть ли смысл обращаться в турфирмы, если ты, уже вот был, к примеру, в этом месте, но ты хочешь, может, как-то подстраховаться, я не знаю, или компания тебе нужна? Или же вот просто благодаря вот этим экотропам выходишь себе, гуляешь спокойненько, возвращаешься обратно?
Ну, тут уже по желанию человека, наверное. В любом случае одному идти, конечно, не стоит, но если есть там товарищи, семья, многие вот так путешествуют, то почему нет?
Много ли у нас в стране неизвестных маршрутов, которые турфирмы предлагают путешественникам? И планируете ли вы эти маршруты маркировать, может быть, как-то с турфирмами сотрудничать начать?
Малоизвестных маршрутов много, и каждый год открываются все новые локации по стране. У нас вот сейчас в разработке ведется еще 40 направлений, 40 троп. Конечно, они не все сразу будут сделаны. Может, в этом году, может, даже в следующем какие-то из них более труднодоступные. Но в целом, да, ведется такая работа.
Какие-то, может быть, неизвестные маршруты есть ли, которые нравятся вот лично вам, как профессионалам? Куда бы вы повели своих друзей? Где бы вы, может быть, хотели установить информационный стенд и рассказать об этом месте людям? Или же такие места, малоизвестные, и пускай они будут малоизвестные, и пускай люди, меньше туда ходят, скажем так, и наносят вред природе.
Ну, есть такое в плане, что есть какие-то свои места, куда не хотелось бы, чтобы ступала нога человека, да, и ты знал об этом только сам. Вот, но это твое личное, да. А так, на самом деле, таких мест достаточно много. Например, я бы посоветовал такой регион, как Каркара, район Чуркудука. Вот, там мы тоже планируем поставить экотропы. Вот, там очень интересные места, это соленые родники, какие-то очень много достопримечательностей, очень интересная природа. То есть об этом месте мало кто знает и мало кто ездит, потому что это все-таки это погранзона. Угу. Вот, в целом, весьма интересный регион. Вот это на мое мнение.
Угу. Ну, а я вообще любитель высотных восхождений, то есть вот вершины, пики нашей страны. Там, конечно, тоже очень много редкостных маршрутов, но там как бы при всем желании, даже если человек хочет куда-то, но не имеет опыта и подготовки, он и не сможет туда дойти.
Не сможет?
Да.
Угу. Только профессионалы?
Ну, не только, ну, по крайней мере, опытные, кто уже имел такой опыт не раз. Передвигаться, ориентироваться.
А вы вот отметили, что следующим этапом будет цифровизация троп, да? Это возможность получения более подробной информации о маршруте по QR-коду. Вот когда вы планируете этим заняться и вообще каким образом все это будет происходить?
На данном этапе у нас уже есть промаркированные тропы, нанесенные на слой, он так и называется, EcoTrails. Вот. Вся информация по экотропам у нас сейчас есть на страновом сайте visitkyrgyz.com. Uh-huh. Вот, там можно найти описание этих троп и, соответственно, трекинг. Ну, в дальнейшем мы будем улучшать этот сервис и хотим сделать как большой проект касаемо экотроп по всей Киргизии.
Ну, то есть более информативный, допустим, информация о наличии связи, родников, там каких-то опасных участков и так далее. Возможность там следовать треку с приложения. Ну, это, в принципе, можно очень много всего сделать. Угу. Интересно.
Не забудьте добавить, пожалуйста, туда информацию о животных, которые обитают в той или иной области.
И о растениях тоже, потому что растений очень много ядовитых в Кыргызстане, и люди по незнанию рвут тот же аконит, там ходят с этими букетиками, а это вообще самое ядовитое растение страны, ну или одно из самых. Поэтому да.
Ну и плюс у нас есть очень много растений, которые занесены в Красную книгу, да, и о которых очень многие люди не знают. К примеру, там те же самые горные тюльпаны, да, подснежники.
Вот жарок, вот эта оранжевая купальница, которая растет тоже,
ну, то есть,
в Красной книге.
Вот эта информация, она тоже будет, да?
Да.
Можно будет
в дальнейшем,
почитать,
да,
по QR-коду.
И я надеюсь, что наши граждане подхватят эту инициативу и в дальнейшем сами будут развивать этот сектор экотроп, то есть организовывать свои какие-то экотропы в своих регионах. Вот. Опять же, экотропа в первую очередь это как бы познавательный маршрут, на котором турист узнает, какие в этом регионе есть растения, там животный мир, далее что. Он взаимодействует с природой, находясь на этой экотропе. И наша задача в дальнейшем донести вот, и рассказать про природу и растениях, животных в данном регионе, в котором они находятся.